Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть в Машиах, и вкушаем через недельную главу Вайшлах. И как всегда при изучении очередной недельной главы, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? И, как мы говорили в предыдущие разборы, для нас важно видеть не дела Всевышнего, а Его пути. Важно видеть, потому что через познание Его пути мы познаем самого Всевышнего. Помните, как Моше молился Всевышнему и говорил: «Если я обрел благоволение в очах твоих, то молю тебя, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя». Так вот, познание путей Всевышнего – это очень важно для нас, рожденных свыше, потому что через познание путей Всевышнего мы познаем самого Всевышнего. Каковы же пути Всевышнего в нашей недельной главе Вайшлах? Вопрос. Само слово Вайшлах, которым начинается наша недельная глава, образовано от глагола шлах. Шлах – посылать, отсылать, отпускать, простирать руку. И в нашей недельной главе это является ключевым словом, которое поможет нам понять духовную глубину тех процессов, о которых говорит нам Слово Всевышнего. Другими словами, поможет нам увидеть пути Всевышнего. И в итоге нам важно понять, кого посылает сам Всевышний. Недельная глава называется «Вайшлах», «Посылать», и мы видим, что там Яков посылает посланников брату своему Исаву, Яков посылает подарки Исаву. Потом мы видим, как Всевышний посылает своего ангела. И в конечном итоге нам важно сегодня понять, кого посылает сам Всевышний, для чего он это делает, как он это делает, как это относится к нам и чего в конечном итоге Всевышний ожидает от нас. На первом плане, как мы видим, Яков посылает Вайшлах посланников брату своему Исаву, чтобы сообщить ему о своем приходе в обетованную землю. Как написано, Вайшлах Яков, Малахим, Лепанав эль Эсавахив, Арца Сеир, Седе Эдом. И послал Яков посланников пред лицом Исава, брата своего, в землю Сеир, в область Эдом. И дальше мы видим, как вестники возвращаются и говорят Якову, что Исав идет навстречу ему, а с ним 400 человек. И Яков сильно испугался. В 6 стихе и дальше, 32 глава Берешит, мы читаем. И возвратились вестники к Якову и сказали: «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». И дальше написано: «Яков очень испугался и смутился. И разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов, на два стана. И сказал: если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». И дальше мы видим, как Яков молится Всевышнему и просит Всевышнего избавить его от руки Исава, ибо Яков очень боится его. Прочитаем эту молитву дальше с 9 стиха, 32 глава Берешит. «И сказал Яков: всесильный отца моего Авраама и всесильный отца моего Исхака, привечный, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». То есть мы видим, что Яков очень боится Исава. Яков боится того, что Исав может убить его и жен его, и детей. И после этой молитвы Яков посылает Исаву подарки в надежде задобрить Исава. И в 21 стихе сказано, что Яков надеется, что, может быть, Исав простит его. В синодальном переводе этого не видно, поэтому я прочитаю в переводе Есифона. Он очень близок к оригиналу текста. 21 стих, Берешит, 32 глава. Яков говорит: «И скажите, вот и раб твой Яков за нами. Ибо он сказал: уйму гнев его даром, идущим передо мной, и потом увижу лицо его, может быть, он простит меня». Таким образом, мы видим, что Яков осознает свою вину перед братом своим Исавом. И, как мы понимаем, причиной этого страха, этой боязни является получение Яковом хитростью того благословения, которое было предназначено Исаву. И вот дальше мы уже видим, как Всевышний отвечает на молитву Якова и посылает своего ангела помочь Якову. И вопреки нашим ожиданиям, ну, что Всевышний просто развернет Исава в обратную сторону и отправит его туда, откуда он пришел, этот ангел начинает бороться с самим Яковом. И такой ответ Всевышнего на молитву Якова становится понятным только если смотреть на эти события как путь Якова к обретению новой сущности, имя которой будет Израиль. Другими словами, Всевышний посылает помощь Якову, но эта помощь выглядит совсем не так, как мы того ожидаем. Всевышний не убирает того, кого мы боимся, а Всевышний помогает нам избавиться от этого страха смерти. Если учесть, что Тора нам через образы говорит о тех духовных процессах, которые будут происходить в наших сердцах на нашем пути в обетованную землю, то здесь мы уже начинаем видеть не дела Всевышнего, а его пути. У пророка Ермиягу написано, 17 глава 9 стих, «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» И вот слово «лукаво» на иврите «аков». Значит, лукавый, обманчивый, запятнанный, неровный, кривая поверхность. Как мы видим, очень созвучно с именем Яков. Поэтому для нас очень важен путь, которым проходит наш отец Яков, поскольку это путь наших сердец в божественную сущность, имя которой будет Израиль, правящий силой Всевышнего. На первый взгляд нам кажется непонятной суть этой борьбы, которой борется Яков с некто, с тем ангелом, которого послал Всевышний. С одной стороны, вроде бы побеждает Яков, хотя и получает вывих бедра. А с другой стороны, мы видим, что Яков плачет и умоляет ангела благословить его. Ну, во-первых, следует понять, с кем борется на самом деле наш праотец Яков, потому что на эту тему много комментариев. Но в Берешит, 32 главе, в 30 стихе, Яков называет это место Пенниэль. Я прочитаю сначала на иврите. «Ваекра Яков шем амаком Пенниэль, ка раити элагим, паним эль паним, ватинацель навши». Значит, «и нарек Яков имя месту тому Пенниэль, лицо Всевышнего, ибо говорил он, я видел Элохим лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Когда мы говорим об ангеле, который является лицом Всевышнего, то мы говорим об особенном ангеле, который несет в себе сущность самого Всевышнего. И речь идет об Амашеяхе, сыне Всевышнего, до его воплощения в этом мире через рождение Иешуа. Это тот же ангел, которого Всевышний потом пошлет с сынами Израиля ввести их в обетованную землю. Это книга Шмот, 23 глава, с 20 стиха. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Когда мы говорим об имени, мы говорим о сущности. То есть это ангел, который носит в себе сущность самого Всевышнего. То есть сам Всевышний обитает в этом ангеле. И мы знаем, что имя этому ангелу – слово Всевышнего. Это нам важно понимать, чтобы увидеть саму духовную суть той борьбы, которая происходит сейчас в Якове. Во-первых, мы видим, что Всевышний посылает своего ангела освободить Якова от той боязни смерти, которая им владела. И вот то, как это происходит в человеке, проще всего объяснить на живом примере, потому что мы видим, ангел говорит, боролся со всесильным и с людьми, имя твое будет Израиль. Значит, а что это значит, как это понять? Вот проще всего понять на живом примере. Я этот пример из своей жизни приведу. Однажды в начале моего пути веры со мной произошло такое событие, которое оставило в моей жизни неизгладимый след, отпечаток в моей душе на всю оставшуюся мою жизнь. Это было в то время, когда у меня еще было свое производство. Я был в Пятидесятнической церкви, где я произнес молитву покаяния. И я исправно свои десятины приносил туда. И вот ко мне на производство приезжают бандиты, рэкетиры. Меня в то время как раз не было, там были работники. И через них они передали мне, что на следующий день назначают мне встречу там на 10 часов утра. И тема встречи, значит, заставить меня платить этим бандитам 10% от моих доходов, поскольку мое производство находится на их территории. И, конечно, когда мне об этом сказали, я так же, как и Яков, сильно испугался. И я весь тот вечер усиленно молился Всевышнему и просил его помочь. И я надеялся, что Всевышний просто уберет этих бандитов, и они забудут дорогу ко мне. Но Всевышний поступил совсем по-другому. Он послал ко мне свое слово. И это слово Матфея 10 глава 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вы понимаете, что я как бы ждал другого утешения, другой помощи от Всевышнего, и моя душа не ожидала такого оборота. И когда я услышал это слово, я однозначно понял, что здесь плач моей души мне не поможет. Все очень серьезно. И в то время у меня еще были свежи те моменты в моей жизни, когда я был в Афганистане, когда перед лицом смерти все эмоции уходят, и приходит такой холодный трезвый разум, который начинает мыслить значительно быстрее, чем в обычной жизни. Но, другими словами, получив это слово от Всевышнего, после какой-то борьбы в конечном итоге пришел покой в душу. И я бы назвал эту борьбу как раз вот тем понятием, которое мы имеем в Новом Завете, о котором говорит Иешуа, кто умертвит душу свою ради меня, то есть ради слова. Вот это как раз происходило в ту ночь, когда я получил это слово, эту помощь от Всевышнего. И, в общем, к утру я уже был готов к этой встрече, и у меня больше не было страха. В ранних проповедях об этом можете услышать более подробно, я это рассказывал. Сейчас я говорю об этом именно потому, чтобы вы поняли, что сейчас происходит в сердце Якова. Что происходит во время этой борьбы, как ее понимать. Страх Якова очень велик. И ангелу, чтобы его победить, пришлось повредить ему бедро. А бедро, как мы знаем, это то, на что мы опираемся в этом мире. То есть это как бы основа нашей жизни в этом мире. А по сути, речь идет о тех мыслях нашей души, на основании которых мы строим свою жизнь в этом мире. Так вот, для того, чтобы помочь нам освободиться от этих страхов, помочь Якову освободиться от этих страхов, пришлось повредить бедро Якова, чтобы он опирался больше не на эту землю, а на Всевышнего. И Яков, понимая, что своей силой он не может избавиться от этого страха, просит ангела благословить его. И после всей этой борьбы мы видим, что Яков выходит на встречу с Исавом, и видно, что Яков уже его не боится. Яков идет впереди. Да, он преклоняется перед Яковом, желая показать ему уважение и дать понять, что он почитает его первенцем. Но как бы там ни было, встреча произошла, и мы видим, что Яков уже свободен от страха. По сути, это как раз и была та самая главная помощь от Всевышнего, которая была ответом Всевышнего на молитву Якова избавить его от Исава. Если мы посмотрим на жизнь праотцов, то мы видим, что все они проходили этот этап своего духовного роста, когда им нужно было освободиться от страха. Мы помним, как Авраам, наш отец, спасал свою жизнь, выдавая свою жену за сестру. Это было тогда, когда он спустился в Египет. А потом, когда фараон забрал Сару к себе в гарем, Авраам действительно испугался, но уже не за себя, а за тот замысел Всевышнего, ради которого он и был призван. Тора нам не говорит о том, как молился Авраам. Но мы видим, что после этих событий Авраам с 318 своими рабами смело идет спасать своего родственника Лота. И побеждает этих четырех царей и освобождает Лота и все, что было у них. Это Берешит 14 глава, я прочитаю с 13 стиха. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубрава Мамре, амариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамова. Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана, и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и жен, и народ. Другими словами, мы видим, что после всех событий, которые были с ним в Египте, Авраам уже здесь не боится за себя. Хотя мы видим, что одного раза трудно избавиться окончательно от этого страха, и в истории с Авимелехом у Авраама повторяется та же самая история. И также мы видим, что в жизни Ицхака эта история с Авимелехом и женой Ицхака тоже имеет место быть. Из этого можно сделать вывод, что очень трудно сразу избавиться от этого страха умереть. И это передается и нашим детям. В Берешит 26 главе в 6 стихе мы читаем: «Ицхак поселился в Гераре. Жители вместо того спросили о жене его, и он сказал: „Это сестра моя, потому что боялся сказать: „Жена моя, чтобы не убили меня“, думал он, жители места сего, за Ривку, потому что она прекрасна видом“». То есть мы видим, как бы история повторяется, и от этого рабства каждому нужно будет избавляться самому. В послании евреям написано, что страх смерти – это рабство дьявола. Это евреям 2 глава, 14 стиха. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Как мы видим, Всевышний своего Сына посылает в этот мир, чтобы избавить нас от страха смерти, которая является, по сути, рабством дьяволу. Если мы зададимся вопросом, что же нам делать, когда нам становится страшно? Понятно, что первым делом нужно молиться Всевышнему. Но следует понимать, что ответ Всевышнего будет не такой, как мы ожидаем. Всевышний не будет убирать то, что вызывает у нас страх. Он будет помогать нам избавиться от самого страха. Вот это и есть пути Всевышнего, которые нам сегодня нужно познать. И когда Всевышний посылает свое слово нам на помощь, то нам нужно взять это слово и просто идти дальше, отметая страх перед людьми и оставаясь в страхе Адоная. Вспомните, как было с народом у Красного моря, когда Всевышний выводит народ из Египта. Вы же понимаете, что все это не случайно, что все это и есть этапы духовного роста народа Всевышнего. Исход 14 глава, с 10 стиха написано: «Фараон приблизился, сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилева к Привечному, и сказали Моше: „Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: „Оставь нас, пусть мы работаем египтянам“? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне“». Но Моше сказал народу: „Не бойтесь, стойте и увидите спасение Привечного, которое он соделает вам ныне. Ибо египтяне, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Привечный будет поборать за вас, а вы будьте спокойны“». И сказал Привечный Моше: „Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше“. Итак, мы видим, что народ боится фараона. Моше говорит: „Не бойтесь, стойте и смотрите, как Всевышний будет поборать за вас, а вы просто продолжайте идти“. А идти-то надо в святую землю. То же самое мы видим и в жизни апостола Петра, которого трудно назвать боязливым человеком. Матфея 26 глава, с 31 стиха написано: «Тогда говорит им Иешуа: „Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: „Поражу пастыря, и рассеются овцы стада“. По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее“. Петр сказал ему в ответ: „Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь“. Иешуа сказал ему в ответ: „Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, говорит ему Петр. Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобно говорили и все ученики. То есть мы видим, что все ученики уверены в себе, уверены в том, что они не испугаются, не отрекутся от своего учителя даже под страхом смерти. Но в итоге мы видим, что все испугались, все разбежались, а Петр трижды отрекается от своего учителя. Прочитаем, как это было, чтобы мы понимали, что это не просто отречение, а это отречение происходит именно в тот момент, когда Сангедрин принимает решение повинен смерти. То есть, если учитель повинен смерти, то ученики его, значит, заслуживают того же самого. И вот прочитаем, как это было, 26 глава Матфея, 63 стих и дальше. Иешуа молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Машиах, сын Всевышнего?» Иешуа говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие уже ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Машиах, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна из служанок и сказала: «И ты был с Иешуа Галилеянином», то есть «и ты достоин этого приговора». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И ты был с Иешуа Назареем». И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иешуа: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и, выйдя вон, плакал горько. И вот после всего, что пережил Петр, у них снова происходит встреча. И мы видим, что Иешуа его не упрекает за то, что Петр испугался, а просто говорит ему: «Иди за мной». Таким образом, даже если мы испугались, и нам страшно, Всевышний пошлет нам свое слово, чтобы освободить нас от этого страха. А нам нужно любить это слово и идти за ним. Иоанна 21 глава, 17 стих и дальше прочитаю. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр печалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господин, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иешуа говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Всевышнего. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мной». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иешуа, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господин, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иешуа: «Господин, а он что?» Иешуа говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Амен. Благодарение тебе, Отец, за слово жизни, за Духа Твоего благого, за то, что Ты учишь нас, наставляешь нас, за то, что Ты открываешь нам пути свои, чтобы мы могли познать Тебя, за то, что Ты освобождаешь нас от страха смерти. Для нашей души человеческой это непростой путь, и Ты все это понимаешь, и Ты не обвиняешь нас, когда нам страшно. Ты просто даешь нам время осмыслить все и принять правильное решение. Я прошу Тебя, укрепи нас сегодня в этот час. Молюсь Тебя о нас и детях наших, и детях детей наших, потому что тот путь, который предстоит проходить нам и детям нашим, и детям детей наших, это непростой путь. Это путь последнего времени, о котором сказано, что будет такое время, когда блаженны будут те, которые будут умирать в имени Иешуа Машиах. По сути, речь идет о том, что Блаженство это от того, что люди не преклонились перед князем этого мира и предпочли умереть, сохранив свою верность Слову Всевышнего. Поэтому, Отец, мы очень нуждаемся в Твоем благословении и в той силе, которая сокрыта в Слове Твоем, которая приносит в наши души Твой шалом, которая помогает умирать нам, нашим душам, для своих страхов, для своих комплексов, для своих переживаний. Поэтому пусть Твое Слово врачует нас, врачует наши души. И да обретем мы Твой шалом в наших душах. Во имя Иешуа Машиаха. Аминь.